Что ж, друзья, всем привет. Приветствую вас на 14-м подкасте, который проходит, напомню, немножечко в другом формате, чем обычно. Для тех, кто смотрит этот подкаст первым, то есть не смотрел предыдущие два как минимум, я вот что хочу вам напомнить, ну, тем, кто смотрел, напомнить, соответственно, а тем, кто первый раз смотрит, донести. Во-первых, как я и обещал, подкасты будут, скорее всего, выходить по средам. Я не могу гарантировать, что прям вот каждую среду, но к этому, это то, к чему я буду стремиться. По времени, ну, мы с вами, наверное, решили, и всем будет более-менее удобно, если он будет, я думаю, как раз вот как сейчас в 21 час. Все уже, я думаю, успеют вернуться с работы или там с учебы. И, на мой взгляд, это самое оптимальное время, когда там можно после ужина расслабиться и что-нибудь послушать или пообщаться даже. Тем не менее, я оставляю работающим чат, но понятное дело то, что это именно вот не мы с вами общаемся, а это все-таки в режиме больше монолога, просто для того, чтобы я не сбивался и успевал в более короткий промежуток времени рассказать вам больше всего интересного. А уж по выходным мы с вами поговорим, и я отвечу на все ваши вопросы, если такие будут, и, конечно же, отвечу на донаты. Что касается с донатами. Во-первых, у нас работает, естественно, как обычно, Donation Alerts, который выводит сообщение на экран. Можно туда писать. Если что, я после трансляции, если действительно будет много донатов или какой-то интересный вопрос будет, я на него, конечно же, отвечу. Но не посередине трансляции. Просто, чтобы вы понимали, не ждите прям молниеносной реакции. Это нормально. Окей, тем не менее, это будет честно, если я прочту те донаты, которые не вошли никуда. То есть это те комрады, которые прям вот подписаны и которые донатят между какими-то трансляциями и зачастую дают, спрашивают какие-то вопросы, и, возможно, эти вопросы кому-то тоже могут быть интересными. В общем, я считаю то, что будет честно, чтобы я зачитал их или ответил на какой-то вопрос. И вот за это время товарищ под ником CreepHead спрашивает, точнее не спрашивает, а говорит в комменте к донату: «Привет, жду с нетерпением твой видос про процессор Apple. Надеюсь, это ускорит процесс». Будет, во-первых, просто кто, может быть, кто-то не знает, да, будет подробное достаточно видео про процессор A11, но там дело будет в том, что это будет не одно видео. Сначала я сделаю очень и очень интересный перевод по поводу этого процессора, а потом уже, если вам эта тема будет интересной, я вам выложу результаты собственного тестирования. Вы знаете, то, что у меня был iPhone 8. И, соответственно, я кое-что, не все, полностью согласен, не все удалось протестировать, но все-таки что-то мне снять, кое-какие данные удалось. Так вот, сначала будет перевод, а потом, соответственно, будет моя выкладка, если, опять же, это будет вам интересно. То есть все зависит скорее от вас, чем от меня. Окей. Далее, поехали. Да, изображение может лагать, потому что я не знаю, насколько там заглючит у меня камера. Там, я не знаю, работает ли батарейка. Она может подвисать. Если она подвисла, вы меня извиняете. А то я смотрю, комрады уже пишут то, что она уже подвисла. Да, походу изображение погибло. Ну, хорошо. Если вы подождете пару секунд, я поменяю батарейку, чтобы вы что-то видели. We'll be right back. Ну что ж, вот, так должно быть получше. Вроде должно быть что-то видно. Хотя, конечно, честно говоря, блин, это же подкаст. Вообще здесь можно было, наверное, и без видеоряда говорить. Ну, впрочем, ладно, если она еще раз зависнет. Ну, там технические проблемы, не вдавайтесь в подробности. Если она зависнет, то не обращайте внимания. Я тогда буду вести без картинки, потому что она не особо-то и нужна. Окей, далее. Очень интересный комрад спросил вопрос на группе у нас ВКонтакте. Зачитаю вопрос. Наткнулся случайно, что Snap 660 стоит на Xiaomi Note 3. Почему-то думал, что только на Oppo. Планируется ли рассказ про сей чип в скором будущем? Комрад, планируется, хотелось бы, но вот получится ли заполучить в свое распоряжение аппарат на данном чипе, большой-большой вопрос. Вопрос продолжается. И почему все производители повально ставят 625-й? Не особо ведь удачный чип на фоне 652-го, с которым ведь тоже есть дешевые телефоны. Ощущается, будто Qualcomm искусственную нишу для 821-го, 835-го держит. Или 652-й, правда, плох. У самого телефона на нем все радует. В чем здесь суть? Во-первых, 625-й в закупке гораздо дешевле, чем 650-й и 652-й. Это нужно понимать, так как он сделан по более современным нормам производства, то есть 14-нанометровым. Чем меньше кристалл в сумме, тем больше кристаллов можно расположить на подложке, что делает каждый из них существенно дешевле. Поэтому, во-первых, он, как я уже сказал, дешевле, а во-вторых, он, конечно же, более энергоэффективный, хотел сказать, меньше потребляет энергии. Хотя я очень и очень сомневаюсь в том, что когда производители смартфонов начинают ставить эти чипы в свои девайсы, скорее всего, они руководствуются именно прагматичными какими-то соображениями, и, конечно же, им нужно держать норму прибыли на уровне. С этой точки зрения именно 625-й хорош. 650-й, 652-й, безусловно, неплохие чипы, но у них есть самый большой, вот этот вот все еще большой недостаток в плане двухмодульности. Если 625-й это тот чип, который может шпарить на максимальных частотах всегда. Кстати, очень интересная тема, потому что, например, тот же самый Xiaomi Mi A1, я уже говорил в проверке боем, и мы еще с вами подробнее про это поговорим. Так вот, реально, этот чип может позволить себе работать на всегда топовых частотах, там 2, чуть более 2 ГГц. И нет такого, реально, сейчас нету такого чипа, который мог бы работать так же. То есть даже там 835-й, 820-й, даже 821-й, даже если взять, там, например, 820-й, да, и взять максимальную частоту слабого кластера, то получается, что он не может все 4 ядра постоянно держать на этой частоте. Он может это сделать чисто технически, но это не может быть долговременным фактором. Тогда как у 625-го это просто на раз происходит, и действительно оно так работает. То есть это отличный мультимедийный чип. По сравнению с 652-м он, конечно же, менее удачный, но в плане менее удачный. С одной стороны, да, он, конечно же, у него гораздо меньший задел на будущее. Спору нет, потому что, ну, одноядерная производительность на один поток у него гораздо значительно ниже. Но с другой же стороны, это честный восьмиядерник, который отлично работает с большим количеством приложений в фоне, особенно когда, например, мы делаем разделенный экран, он вот отлично работает в этом плане. И я вам покажу это, как я покажу вам на примере Xiaomi Mi A1, как оно работает, и я вас удивлю, наверное, но это действительно интересно будет посмотреть, гарантирую вам, особенно тем, кто увлекается именно однокристальными системами, кто следит за тем, что вообще происходит в этой индустрии. Окей. Теперь вы, наверное, уже видели сегодняшний видос, который я запостил где-то днем. про Китай. И, камрады, я вам прям, блин, благодарен. Очень интересно, вы написали комментарии к этому видео. Некоторые из вас прям даже не поленились действительно очень даже обширные комментарии написать. И видно то, что приятно это видеть, то, что меня смотрят знающие люди и самое где-то что понимающие. В связи с чем я хотел бы позволить себе зачитать комментарий одного комрада. Я, к сожалению, не спросил у него разрешения, но я думаю, то, что раз он написал на открытой площадке, то он будет не против, если я упомяну этот комментарий. Действительно, он интересен, и многим из вас будет, я думаю, интересно его послушать. Итак, поехали. Понимаю, что обещание есть обещание, видео должно было быть, но все же это не тематика канала, просто обходи ее. Обе позиции слишком хромают, выскажу свою. Межнациональные компании блокируют совсем по другим принципам. По поводу критики властей и прочего, то это не так. Зависит от страны, а не от сервиса. Никто не блокирует Саргона, Акадского на том же Ютубе. А в Америке почти все СМИ позволяют себе поливать говном президента в должности. В Китае, к тому же, конечно, заблокированы и имиджборды, и мессенджеры, которые не выдают информацию, тогда как в большинстве стран вполне можно на них сидеть, не выдавая никакую информацию. Монополизация в чисто капиталистической среде вовсе не всеобщий факт. В этом стоит разобраться. Цукерберг, как бы ни подлизывался к Китаю, не получит доступ на их рынок именно ради развития национальных сервисов. Следующее, ни Google, ни Facebook вовсе не полностью ведутся какой-то идеологии, а подчиняются законам конкретных стран. Если Facebook закрыл националистический немецкий паблик, то это из-за того, что иначе немецкие власти пригрозят в принципе ограничить их доступ на немецкий рынок. Все настолько вот просто. Нечестная рыночная конкуренция, да, это на самом деле так. Китайцы ведь не белые люди, им можно и меньшинства преследовать, и нарушать внутренние договоренности. А мировому сообществу, как обычно, будет наплевать. Смешно при этом вспоминать про санкции на Россию. На то, что делают вне США и Европы. И именно поэтому противокитайская риторика Трампа в предвыборной кампании многих вдохновила, хоть потом и разочаровала. Даже на эмоциональном и моральном уровне понятно, что ограничить Китаю доступ на свой рынок стоило бы всем европейским любителям регуляции, но этого не делают. Нечестно это в том плане, что они даже если пустят иностранцев на свой рынок, в скором времени выставят им кучу палок в колеса, отберут все и поставят своего конкурента на место, но при этом свои компании очень активно лоббируют на иностранный рынок, а потом 12-летний коммунист Вася вовсю будет орать, что капитализм не работает. Хотя его без тяжелых регуляций нигде и нет, кроме как в локальном виде или в каком-нибудь Сомали. Глобально Китай работает в одну сторону, континентально вся Европа. Половина американских штатов, Россия и так далее просто переполнены экономическими регуляциями. И вот тут, камрад, замечательный комментарий и очень содержательный, но у меня есть одно замечание к нему. Ты, камрад, вроде как все правильно пишешь, но ты пишешь это так, как это должно быть. Но проблема заключается в том, что это не работает так, как оно должно. В этом-то вся и проблема. Понятное дело, что вот эти вот совершенно очевидные вещи, которые ты говоришь про то, что вот там, например, Германия закрыла какой-то немецкий паблик, и это сделано было только для того, чтобы, так сказать, остаться на том рынке. Ну, это совершенно очевидно и логично, и оно стоит того для больших корпораций, да, чтобы не иметь никаких проблем. Но, тем не менее, это совершенно не отнимает того, что условия для разных компаний, я имею в виду больших и маленьких, с большой или маленькой капитализацией, совершенно разные. И, в общем-то, это не особо удивительно, потому что, ну, а как еще может быть, когда деньги решают все? И вроде бы ты прав в том плане, что оно действительно должно работать так. И, возможно, ты, конечно, там удаляешься прям в самую гущу, говоря то, что вот они могут пустить там какую-то компанию и потом нагнуть ее и сказать, что капитализм не работает. Но, тем не менее же, когда компании крупные в том же Китае начинают очень крупное производство там работать вне рынка, то они же все равно живут по капиталистическим законам. И, судя по всему, у них получается выигрывать. Где хваленая европейская Nokia, сколько она там раз банкротилась, где какой-нибудь BlackBerry и так далее. Даже LG уже не попадает в топ там по производству и так далее. Очень интересная картинка, которая не совсем клеится с тем, что должно было быть. Хотя там в большинстве тезисов ты, конечно же, прав. Очень интересная тема, и мне было интересно пообщаться с комментаторами и ответить на некоторые вопросы ВКонтакте. Вот прям душа радуется. Ну что ж, хорошо, ладно. Переходим теперь к тем темам, которые были заявлены мною и на обложке, и которые я вам обещал. И прежде всего, конечно же, хочется поговорить про BlackBerry Motion. Почему? Потому что мы в прошлом подкасте не успели тупо про него поговорить. Смартфон интересный, смартфон интересный тем, что непонятно, чем же он, блин, интересен. Ну, то есть, реально, если мы... Для тех, кто просто не в курсе, давайте я сначала начну с того, что смартфон еще точно не представлен, мы многого не знаем, ожидается он в ноябре. Но, как обычно, у нас есть куча и куча утечек. И мы уже сейчас можем посмотреть, на что он примерно похож, что из себя представляет, и даже там найти какие-то технические характеристики. И у меня возникает вопрос сразу, когда я смотрю на этот BlackBerry, у меня возникает вопрос, а в чем кайф? Ну, то есть, судя по утечкам, там будет 625 Snap, 4 гига оперативы, 5,5 дюймов Full HD экран и неплохая батарейка на 4 ампера. Вот не ясно. Камрады, я не знаю, как вы, но мне не совсем понятно, а чем, блин, BlackBerry должна заинтересовать пользователей? То есть, ну это всегда было как что-то вот именно такая альтернатива, которая выбивалась из всего потока, но при этом, которая идет параллельно. То есть, они всегда там вставляли там колкости в свою рекламу, например, в сторону Apple. Это было не очень эффективно, народ не велся, естественно, на этого, но это та компания, у которой масса продаж приходилась именно на корпоративный сегмент. В связи с чем у меня возникает законный вопрос. А вот в этих, в последних поколениях, готовы ли они представить что-то такое, что действительно могло бы заинтересовать корпоративных пользователей? Я уж не говорю про то, что изначально канадская компания, естественно, будучи обанкроченной, нет сомнений, куплена китайцами, так происходит везде и всюду, блин, половина автомобильных марок уже китайцы скупили. И у меня возникает вопрос, а вот когда сама BlackBerry была популярной в корпоративном американском сегменте и была фактически стандартом де-факто корпоративного смартфона, то не из-за того ли, что большинство этих телефонов как раз-таки было из того региона. Я имею в виду, они же производились, ну то есть не производились, а проектировались, окей, канадцами, и собирались в, дай бог памяти, в Мексике. То есть это были телефоны из того региона, и покупка данного там устройства могло означать, или для кого-то могло означать то, что это будет именно поддержка всего региона в целом. Сейчас же такого, естественно, нет и быть не может. Окей, хорошо, давайте там предположим, то, что я не прав, это все бредни и так далее. Никто на это не смотрит, окей. Но, тем не менее, они потеряли всю свою элитарность, фактически смешавшись с теми же Nokia'ми, где от Nokia осталось там мало что. Тем не менее, мне порадовало единственное, что... Ну, блин, хотя какой нафиг порадовал, блин, я... Я даже не знаю, как об этом сказать корректнее. Ну ладно, 470 евро предположительная цена, которая ожидается от этого телефона. И, блин, с одной стороны, вроде это дофига за 625 Snap. Мы знаем то, что там какие-нибудь Xiaomi, господи, можно такую железку гораздо дешевле взять. Но опять же, вот если я фанат BlackBerry, я могу себе это представить, то у меня возникает вопрос, а как я могу... перед там какими-то, я не знаю, другими там любителями других телефонов объяснить, почему я выбрал именно эту марку. Вот у меня нет такого ответа. Потому что раньше это были там, можно было похвалить клавиатуру, и сейчас даже есть в некоторых моделях эта клавиатура. Но здесь, я так понимаю, в нем ничего нету. Причем, я согласен, он, например, имеет хороший, и, на мой взгляд, это будет очень удобный телефон. Там будет естественный металл, естественно, очень удобная задняя крышка. Но по мне этого очень мало. Я не знаю, на что они рассчитывают, как они проектируют этот телефон. Мне также очень и очень непонятно, как вы позиционируете его? То есть, я имею в виду то, что у всех известных компаний, ну, кроме Samsung, пожалуй, потому что там столько телефонов, что можно охренеть просто. Все крупные компании очень четко разделяют свои продукты. Ну, даже Samsung, да, там они сделали именно прям вот там J-series, A-series и так далее. То есть, прям вот такие вот линейки, которые идут параллельно друг с другом и могут быть самого разного класса и размера и так далее. Здесь же совершенно непонятно. То есть, на мой взгляд, им стоило бы сделать какой-то просто телефон ударный, который мог бы там не очень дорого стоил и при этом обладал всеми породистыми там функциями BlackBerry. Но здесь... Я не знаю, как оно работает и так далее. Если вы зайдете в интернет там, и погуглите картинки, то можно увидеть то, что он действительно даже, можно сказать, олдскульно выглядит, и мне это нравится. Но позиционирование этого девайса совершенно непонятно. Полное игнорирование текущих тенденций компании, как по мне, прослеживается. И отсутствие каких-либо вот именно таких вот фишечек, что ли, каких-то. Или, ну ладно, технических прям каких-то инноваций я даже не требую. Ну, понятное дело, то есть это не та там, это не ледокол технологий, прекрасно понимаю. Но все же, надо же чем-то заинтересовать людей. Или я ошибаюсь, или не нужно, может быть, у них какая-то есть там суперфишка другая. Поэтому я прям не знаю, как их отмазать. Честное слово, у меня просто нет идей никаких. Причем, ладно бы, если бы они анонсировали какие-нибудь корпоративные фишки, корпоративные преимущества при покупке больших партий, например. Но, я так понимаю, этого ничего нету. И вообще, я пытаюсь вспомнить, когда я последний раз видел человека с BlackBerry. Даже не помню. Ну, честно, не помню. Я помню, как народ на форумах доказывал о том, что у BlackBerry отличный звук был. И тогда еще Nokia, я помню, со старым-старым, по-моему, телефоном E72 то был. Они пытались вот кучу этих микрофонов наставить для того, чтобы выжать максимально качественный звук передаваемого голоса. Типа, то считалось очень круто, хотя я, честно говоря, не помню, действительно ли эти девайсы так хорошо звучали. Вот что я могу сказать. Больше реально просто даже не за что зацепиться. Каких-то преимуществ я в нем не вижу. Окей. Напишите, кстати, в комментах, если вы считаете, что это хорошая идея. Именно конкретно BlackBerry Motion. Потому что какой-нибудь BlackBerry Q1 был вполне ожидаем, вполне неплохим. Он действительно выделялся среди конкурентов. И там было о чем хотя бы поговорить. Но здесь ничего нету вообще. Просто, я не знаю. Может быть, в батарейке какая-то фишка. Может, я тупой просто. Напишите в комментах, если вы знаете и можете предположить, на чем там будет акцент. Прям интересно. Повторюсь, телефон будет анонсирован в ноябре. А мы плавно переходим к OnePlus 5T. Опять же, девайс тоже в статусе запланированных. Мы толком не знаем прямо вот окончательного решения, но есть очень интересная тема по поводу него. Для тех, кто вообще в танке, кто не следил за обновлениями, расскажу то, что планируется, во-первых, обновленный модуль камеры, Камеры у OnePlus 5 действительно отвратительные были. Они были даже, наверное, хуже, чем у большинства своих конкурентов. Я уж не говорю про флагманы. И когда я говорю конкурентов, я имею в виду конкурентов по стоимости, конечно же. И, кстати говоря, вот мой комрад, на которого я один раз даже ссылку дал, Евгениус, он сравнивал OnePlus 5, сравнивал с Xiaomi Mi A1, то есть девайсы совершенно разного класса. И я бы не сказал то, что прямо OnePlus 5 там у него прям разгромил этот жалкий A1, который дешевый, у которого нет всяких улучшалок, и вообще голый Android, который не может нести в себе каких-то фирменных там супер-пупер технологий. Надеюсь, то, что это поможет. Обещают два фотомодуля по 20 мегапикселей каждый и обновленную оптику. То есть предположительно светосила будет 1.6 и 2.6 у второго модуля. Очень интересная вот эта вот тема с фотомодулями. Почему? Потому что есть такой телефон Oppo R11S, если вы знаете. Ну, скорее всего, не знаете, потому что, естественно, на российский рынок он не поставляется. Эти девайсы в основном идут в Америку, на удивление, и для внутреннего рынка с Китая. Так вот, Oppo этот, насколько мне известно, будет представлен 2 ноября. И про него мы знаем гораздо больше, чем про OnePlus. А также мы знаем то, что Oppo, что OnePlus, это обе дочки, ну, очень условно дочки, да, там разделенный такой концерн. Они оба относятся или, так сказать, имеют отношение к BBK. Холдинг огромный BBK, я думаю, вы знаете их по DVD-плеерам каким-нибудь и так далее. Так вот, это все фактически одна здоровая корпорация, разделенная, поделенная на вот такие вот дочурки. И что интересного? Интересно то, что в этом Oppo R11S очень и очень схожая камера как раз с такими же характеристиками. И я посмотрел на фотографии того Oppo, и я реально посмотрел, и, блин, очень похожий этот гребаный Oppo на любой OnePlus. То есть, реально, там вот можно просто бейджик переставить, и это будет OnePlus. Я не утверждаю то, что это прям так. Я не говорю про то, что это какой-то там прям плагиат, или то, что они там используют мощности там с одного и того же завода для построения тех же моделей, хотя это не исключено совершенно. Но просто как-то вторично все это получается. Получается то, что OnePlus это, знаете, как вот у там Mercedes, AMG, там BMW, M, Motorsport, да, Audi, там, R. И здесь получается то, что OnePlus это там тюнинговое подразделение, блин, Oppo. Хотя я уже не раз говорил, то, что чисто субъективно, это было бы неплохо. То есть, ну, это просто, это возможно вполне. И я бы даже сказал, это логично. Ну, просто потому что не надо портить, блин, какой-то имиджевый продукт маркой для там какого-то там среднего сегмента или бюджетных телефонов. Ну, понятное дело, то, что Micromax, блин, не купит за $450. Поэтому совершенно очевидно то, что если ты хочешь выйти в премиум-сегмент, то имеет смысл сделать премиум-бренд. Не хочу ничего плохого сказать, просто обидно то, что они не объявляют это. Окей. Камрады пишут, что картинка пропала. Камрады, да какая вам разница, в принципе-то? Это там ничего не видно все равно на этой картинке. Это формат тот, который не подразумевает, в общем-то, картинку, и она здесь просто для галочки. Поэтому извиняйте, ну ладно уж, я уж не буду отвлекаться. Давайте расскажем, у нас выпуск-то уже почти половина прошла. Теперь поговорим про Apple. И я специально, нарочито признаюсь, не ставил новости про Apple и интересные моменты про Apple в самое начало, потому что да насрать. Реально. Я буду говорить про Apple где-нибудь в серединке или в конце, потому что это реально не так уж и серьезно. Я даже в анонс не внес эти новости, потому что нефиг. Вы все там, все практически мои коллеги все время Apple. Задолбало реально. Тем не менее, многие, наверное, из вас не слышали, но Apple покупает компанию, которая производит, точнее, не производит, наверное, даже сказать, а разрабатывает вот эти вот устройства для беспроводной зарядки. Это те самые устройства, ну, там вот этот вот блинчик такой, да, спиралька и, соответственно, контроллеры. Так вот, эти вещи делала компания Power by Proxy из Новой Зеландии. Никогда ничего про нее не слышал, но что интересного в этой новости? Дело не в том, что они просто ее покупают, а дело в том, что покупая ее, как обычно, они покупают патенты. Это означает, что, на мой взгляд, они планируют рано или поздно внедрить беспроводную зарядку во все устройства. Что значит, что в скором времени, скорее всего, нас ждут, например, айпады с стеклянной задней крышки. Так как вы совершенно, я думаю, понимаете прекрасно, что через металл беспроводную зарядку не реализовать. В связи с чем у меня возникает законный, резонный вопрос. Если вы сделаете стеклянный iPad, насколько же он будет, блин, разбиваемым? Потому что чем больше площадь стекла, тем более оно уязвимо для повреждений при падениях. Если у iPad будет стекло и сзади, и спереди, это будет очень и очень хрупкий девайс. Хотя, с другой стороны, возможно, они сделают какое-то окошко на примере того же Google Pixel, Google Pixel 2. То есть надо будет приложить конкретно этим окошком iPad к зарядке. Я, правда, не знаю, какая должна быть, блин, площадка этой зарядки, да? Интересный, на самом деле, вопрос. Но, тем не менее, очень прикольно будет, если это будет так, потому что это значит, что обновится практически вся линейка этих iPad'ов. И очень надеюсь, что они выведут что-то новенькое, потому что, согласитесь, рынок тех же самых Android-планшетов уже давно сдох. Ну, реально, нету хороших Android-планшетов. Вы когда-нибудь помните хотя бы один планшет на 820-м Snapdragon или 835-м? Да нет, конечно. Они уж практически не производятся. Если вы сейчас хотите купить планшет, то единственный нормальный и быстрый планшет – это Apple, к сожалению, надо признать. И будет круто, если они обновят всю линейку. А, не обновят. Это без сомнений. Вопрос лишь в том, сколько они оставят конкретных продуктов. Окей. Что еще интересного в этой новости? Дело в том, что технически текущее поколение вот этой технологии быстрой зарядки, точнее беспроводной, пардон, беспроводной зарядки, которая производит, конечно же, вот эта вот компания Power by Proxy, она позволяет передать методом индукции до 150 Вт энергии. По меркам смартфонов это чудовищная цифра. Это означает не только то, что можно будет заряжать, скажем, iPad, телефон, наушники, плеер какой-нибудь и еще что-нибудь. Теоретически можно будет заряжать даже ноутбук при такой мощности, потому что, ну, обычно блоки питания у ноутов на 60-70 Вт, а в среднем, не если не брать геймерские ноуты, конечно же. Поэтому, блин, ну, во всяком случае, скажите, согласитесь, звучит неплохо. 150 Вт без проводов, пускай и методом касания, но все равно заманчиво. Далее. А в последнем подкасте, когда у меня в гостях был Павел, мы говорили о том, что могут задержаться поставки и предзаказ десятки айфонов. Но, судя по всему, именно предзаказ уж стопудово состоится 27 числа. В этом плане все идет по замеченному сценарию. А вот когда будут получены непосредственно образцы на руки, вопрос открытый. Тем не менее, просто я почему это говорю? Потому что у меня были сомнения, то, что даже предзаказ они сделают ровно по графику. Но нет, они сделали действительно 27 числа, это все будет. Про Apple все, давайте поговорим теперь про проблемы Pixel 2. Прям вот на десерт, потому что тема, блин, оказалась даже обширнее, чем я хотел. Так вот, я даже не знаю, я на бумажке себе выписал все проблемы, и у меня глаза разбегаются, с чего, блин, начать. Ну, давайте начнем с того, что замечено было прежде всего, в первую очередь, проблемы с равномерностью свечения по LED. Почему по LED? Потому что пластик OLED экранов производства LG. Напоминаю то, что в Pixel 2 установлены AMOLED-экраны, а в Pixel 2 XL PAL-экраны, то есть пластик OLED-экраны. Также напомню, то, что обычный Pixel проектировал HTC, то есть Pixel 2, а Pixel 2 XL производится LG. Проблема заключается в том, что почему-то большинство недостатков связано как раз с LG. И вот этот тут косяк с равномерностью свечения касается именно XL. Что я могу сказать? У меня огромный опыт тестирования этих экранов, в том числе AMOLED, и в том числе вы можете на канале даже у меня посмотреть. У меня в двух частях есть обширные статьи по AMOLED-экранам, где как раз были рассказаны проблемы этих AMOLED-экранов. В чем тут тонкость? А тонкость тут в том, что многие новостные сайты прямо-таки решили отмазать и подать это немножечко в некорректном свете. Дело в том, что если вы посмотрите на новости, которые освещали вот эти вот жалобы на AMOLED-экраны, именно, я сейчас говорю именно про равномерность свечения пикселей. Проблема в том, что некоторые новостные каналы, точнее даже большинство из них, все время говорят, мол, это проблема, потому что эти экраны производила LG. Но, типа, мы не видим таких проблем с экранами, скажем, AMOLED от Samsung. И что я хочу сказать? Это полный бред, ребята. Дело в том, что были такие же проблемы и с экранами AMOLED. Более того, я, наверное, пожалуй, один-единственный, наверное, блогер во всем Рунете гребаном, который четко показал в обзоре Samsung Galaxy S7 Edge, что при очень низкой яркости и при цветах и близкими к черным есть существенные проблемы с равномерностью свечения этих гребаных AMOLED-экранов. И это уже вот та компания, которая специализируется на производстве этих дисплеев, занимается уже годами этими дисплеями и все равно в своих флагманах допускает такие косяки. Сложно сказать именно с технической точки зрения, что там пошло не так, чтобы вот эти вот AMOLED-экраны имели вот такие вот косяки. Тем не менее, просто нужно это признать, то что такая проблема есть. Она не касается конкретно экранов LG. Она касается конкретно всего экранов на органических светодиодах. С IPS проще. У IPS нет таких проблем. У него там есть другие проблемы, про которые я тоже рассказывал, например, в видео о том, как отличить качественный дисплей от некачественного. Тогда я приводил примеры с замером калориметром и объяснял, как это считывать. Так вот, это такое лирическое отступление. Просто, опять же, здесь нужно четко отметить то, что это проблема всего семейства дисплеев на органических светодиодах. Оно попадается как у LG, так и у Samsung, так и у других компаний, которые занимаются производством, а это не так много компаний, которые производятся как раз-таки такими дисплеями. Надо сказать то, что это не носит такого существенного массового характера. И это не то же самое, что взрывающийся аккумулятор на Galaxy Note 7. То есть это, опять же, не такая существенная проблема. Правда, сама компания нифига не заявила о возможности замены такого аппарата на аналогичный. Поэтому вот тут все очень непонятно, мутно, и посмотрим, как будут развиваться события. Далее, опять же, возвращаясь к дисплеям, есть второй недостаток, который тоже, к сожалению, касается Pixel 2 XL. Это выгорание дисплея. Началось все, что какой-то комрад под ником Алекс Добби в Твиттере рассказал о том, что его дисплей на Google Pixel 2 XL выгорел за 7 дней активного использования. И я, честно говоря, прям вспомнил старые добрые времена, когда Samsung Galaxy S3 выгорал уже на витрине. Вот здесь я уже никак не могу что-то положительное сказать про компанию LG, которая делает эти дисплеи для Pixel 2 XL. Мне не совсем, правда, ясно тоже, насколько массовая эта проблема и проблема ли это вообще, то есть все линейки Pixel 2 XL. Потому что реально повально вот таких вот сообщений мы не видим. Вспомните, например, косяк с экранами Samsung Galaxy S8, то, что они были с розоватым оттенком. Тогда каждый второй, блин, кричал то, что имеет такую проблему с дисплеем. Здесь нету такого, я не вижу такой массовой проблемы, поэтому я не могу сказать, что это прям повальный брак. Тем не менее, несколько случаев зарегистрировано, они имеют место быть, так что вот здесь я ничего не могу сказать, это брак. Это реально брак, потому что это очень и очень старая технология производства AMOLED-ов, и в основном там вот Samsung печально славилась этим, когда производила Galaxy S3 и отчасти Galaxy S4. А потом эти какие-то вот экраны старого поколения, такое ощущение, что были использованы в некоторых моделей Nokia Lumia. По-моему, 950 XL то было. Там из-за чего возгорелся даже какой-то скандал небольшой. Но обычно это касалось именно дисплеев с старыми технологиями, которые сделаны были по старому техпроцессу или там по старым каким-то нормам производства. Но я думал, то, что это уже давно искоренило себя. Но на самом деле, по сути, нет. Здесь ничего не могу сказать в защиту LG. Хоть это и не несет массового какого-то там характера, но это брак. Очевидно совершенно, что это брак, ни в какие ворота не лезет. Далее. Опять же, муссируются слухи о высокочастотных писках от телефонов. Напомню, то, что ранее мы такое уже видели с айфонами поколения 6S и отчасти 7. Что тут можно сказать? Ну, во-первых, Google отреагировал внезапно на эти проблемы, и, судя по всему, раз даже Google официально на это отреагировал и сказал то, что началось расследование по выяснению причины этого высокочастотного писка, тем не менее, нету никакой пока что информации, из-за чего это происходит. Возможно, это связано как-то с антенной NFC. Но никаких доказательств нет, а также нет никаких пользовательских как бы исследований и расследований на этот счет, так же, как и нет прям вот существенного вещдока в сети. Но если это та же самая причина, по которой также пищали айфоны, то, скорее всего, это будет носить массовый характер. Что ж, здесь ничего не могу сказать, просто поживем увидим. Хотя, например, я лично слышал, как пищит iPhone, и я не могу сказать то, что это прям вот так существенно. Хотя, возможно, им просто нужно попользоваться месяц, чтобы тебя это там чуть ли не сводило с ума. Опять же, здесь я говорить что-то прям вот однозначно, наверное, ну, было бы странно. А также хочется, наверное, поругать, а может и не поругать, может я и не прав, но у телефона, точнее телефон уже отправился к ребятам из iFixit, которые его разобрали, соответственно поставили ему 6 из 10 баллов за ремонтопригодность. Это на самом деле хороший балл для флагмана текущего поколения. Но самое интересное в их разборе было даже не то, что он там хорошо или плохо разбирается, а была проблема в том, что там не было никакого намека на охлаждение. Если вы посмотрите эти картинки, то там совершенно очевидно видно. Там нету ни тепловой трубки, ни какого-то экрана. Единственное, что там есть, так это такая вот медная фольга, что ли, я не знаю, которая находится за экраном. И, опять же, если это работает так же, как на Sony Xperia Z3 Plus, то это полнейший фейл будет. Судя по всему, они рассчитывают на то, что вот эта медная фольга будет как-то отводить тепло или распределять его по задней подложке экрана. Теоретически с AMOLED-экраном это может сработать. И, возможно, опять же, не будет таких же проблем, как и с некоторыми смартфонами Sony. Но, опять же, проблемы не только в этом, это целый комплекс проблем. И там нету, например, толстенной металлической рамы. Там очень странная конструкция, которая открывается через экран, и выглядит это очень странно. То есть там видно совершенно то, что производитель совершенно не обеспокоился теплоотводом. То есть это вообще никак не повлияло на конструкцию устройства. Если мы, например, разберем Galaxy S7 Edge, там явно видно то, что достаточно крупная тепловая трубка переносит тепло на металлическую раму, которая распространяется по всему корпусу. Это было неплохо сделано. То есть реально было сделано прям вот на 4 с плюсом. Но там было, конечно, свои проблемы, там вот заднее стекло не позволяло эффективно все равно отводить тепло, смартфон все равно тротлил, экраны выгорали, причем там выгорали до пятен у некоторых людей, но это спроектировано, то есть идея была хороша, но здесь так как бы маркетологи просто перегнули палку и зачем-то сделали стеклянную заднюю крышку, совершенно там не нужна была, абсолютно не нужна. И это просто было сделано из маркетинговых соображений. То есть, ну, понятное дело, то, что там это беспроводная зарядка, но, черт подери, какая нафиг разница, есть она у тебя, эта беспроводная зарядка или нет, если у тебя телефон там при первом же падении разбивался в хлам из-за закругленного этого стекла. Я, наверное, никогда этого не пойму и не приму, потому что, ну, это просто какая-то дичь. Покупать телефон, который при малейшем падении сразу у него откалывается стекло, а эта замена стекла стоит бешеных денег, вообще просто мне не понравилось. И, соответственно, я могу высказать свое предположение о том, что если этот телефон попадет ко мне в руки и мне удастся его протестировать, шансы, к сожалению, не высоки, но я пророчу ему не очень высокую стабильность работы, особенно с учетом того, что там 835-й Snapdragon, который, как вы уже, наверное, знаете из моих видео, то, что он не очень-то хорошо работает в плане стабильности работы. Это не самый стабильный чип, пускай он несколько быстрее 820-го. Окей, а мы постепенно заканчиваем. Я, в общем, сказал все примерно, что хотел. Извиняюсь, огромные мои извинения примите, что сломался фотоаппарат, то, что не было картинки большинство трансляций, да. Исправлю, починю эту хрень там именно из-за технических проблем. Надеюсь, вы на меня не сильно обидитесь. Выполняю свое обещание, буду стараться делать именно в среду в 9 часов вечера, опять же, для тех, кто только что присоединился к нам, приходите на следующий эфир, а также приходите вообще на все эфиры, которые будут. Мы с вами пообщаемся, можно мне задавать вопросы как ВКонтакте, так и в комментариях, я стараюсь на них отвечать. Ну что ж, друзья, пора заканчивать, мы почти час уже в эфире, так что у меня на сегодня все. Подписывайтесь на канал, кто не подписан, и до новых встреч.